Тема сегодняшней беседы в основном мистическая. Это не будет мистика молитвы, молитвенного восхождения или восхищения. Это будет мистическое богословие. Как бы раздел такой есть в христианском богословии. Мистическое богословие – это такое, которое имеет выражение в понятиях. Вот об этих понятиях сегодня пойдет речь. Особенно остро и сложно это мистическое богословие выражается в первых стихах Псалма 50-го в связи с молитвой «Господи, помилуй». Вот сегодня нам предстоит узнать, что это самая трудная молитва. Мы узнаем, что за ней стоит. Итак, в Псалме 50-м и в Псалме 16-м последний стих. Но мы сегодня, вероятно, успеем только 50-й псалом. То есть вначале мы будем заниматься мистическим богословием. И мне потребуется от вас нераздельное внимание, тогда будет польза. А иначе великие слова будут произнесены праздно, впустую. Как вы уже знаете, от этого впустую, когда что-то происходит, от этого один грех. Псалом 50 – это, безусловно, самый читаемый на богослужение библейский текст. Он входит в состав повечерия, малого повечерия, полуночницы, третьего часа. Это центральный из семи покаянных псалмов. Он читается на утренних молитвах, последовании ко святому причащению, на таинстве исповеди, при разлучении души от тела, на исход души от тела, при одеянии рясы и камелавки, при основании церкви. Всего не перечислишь. Вот такой совершенно особенный псалом. Если человек его знает наизусть, это значит, что он живет, ну, более-менее правильно церковной жизнью. Если наизусть не знает, значит, он так посещает храм. Давайте настроимся сначала. Первые два стиха. Руководителю хора. Псалом Давида. Когда входил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. Входил, вошел. Очевидно совершенно, что нам предлагается мысль. Один глагол в этой фразе объединяет в себе два действия. Давид вошел, проник к женщине, к чужой жене, а пророк вошел и проник ему в душу. После того, как соответствующее еврейское слово имеет значение «когда», «поскольку» и «точно так». Вот как Давид входил к женщине, так же и «постольку» пророк к нему вошел. Вот все эти периферийные оттенки смысла для покаянного псалма создают зачин. И вот со стиха третьего, который мы читаем на утренних правилах, начинается содержательная часть псалма. «Помилуй меня, Боже, по милости Твоей». Или сразу нужно иметь второй перевод. Про себя иметь в виду. «Облагодатствуй меня, Боже, по милости Твоей». Это связано с двойным значением глагола «ханан». Первое и основное – это проявлять расположение в виде даяния и дара. Например, «заемлет нечестивый и не возвращает, а праведник милует и дает». На языке библейском возможно сказать «дети, которыми Бог помиловал меня», «Торы твоей, помилуй меня». Что особенно важно, того же корня, что вот этот глагол «ханан» – «помиловать» и «облагодатствовать», есть существительное «благодать». То есть того же корня, пожалуйста, зафиксируйтесь, что глагол «помилуй» того же корня – существительная благодать. Это первое и основное значение глагола. И второе, обязательно нужно иметь в виду, но оно традиционно вышло на первый план. Так и пусть стоит там. Со стороны человека это щадить, жалеть. Со стороны Бога это миловать, не вменять. Никогда этот глагол не употребляется в связи с судебной процедурой. Итак, слова «миловать» и «благодать» одного корня. «Помилуй» означает главным образом «облагодати», «облагодатствуй». Также «не вмени», но никогда не обозначает оправдательного приговора. «Милость» – это совсем другой корень, чем «помилуй». «Милость» – это «хесед». Это слова от разных корней. А в русском и в греческом это слова одного корня. Поэтому необходимо было переводить «помилуй меня, Боже, по велиции какой-то милости Твоей». На языке оригинала такого уточнения не нужно. Итак, «милость» – «хесед». Два ключевых текста есть, чтобы понять, что такое «хесед», что такое «милость». Это то, что Христос сказал: «Подите, научитесь». Что есть милости хочу, а не жертвы. И второй текст из псалма Давида, мы его читали, из четвертого. Познайте, что отделил Господь милостивого для себя. Из Нового Завета в Ветхий, из Ветхого Завета в Новый. С усилием, чтобы научиться и познать, нужно все время расчищать русло для понимания, что есть милость. Вот Господь сказал, чтобы мы не ослабевали в этом, потому что это стержень понятия святости, милость. Итак, от библейского понятия «помиловать» – «ханан» выстраивается цепочка понятий. Это «ханан» – «помиловать», «милость» – «хесед» и «благость» – «туф». «Ханан» – «помиловать», «хесед» – «милость», «благость», «туф». «По милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей». Библейских «помилуй» и «милость» – это очень важный момент, я сейчас скажу, зафиксируйтесь. В библейских словах «помилуй» и «милость» – «ханан» и «хесед» – положительный аспект даяния преобладает над отрицательным. Положительный аспект – это даяние для, а отрицательный – избавление от. Так вот, положительный аспект доминирует. И в этом состоит одна из капитальных основ библейского мировоззрения, что совершенно логично, если вспомнить, что такое пустота библейская. Пустота – это, если что-то пусто, то заполняется противоположным. То есть пустое от доброго есть зло. Пустой от истины обязательно будет ложь. Так вот, даяние благодати, когда мы говорим «помилуй, а благодатствуй», приводит к тому, что пустое исчезает, злое и греховное рассеивается, и человек становится помилован. Вот это первый блок рассуждения, который нам необходим. Три понятия связаны друг с другом. Ханан. Помиловать, хесед, милость, и туф, благость. Положительный аспект мощно преобладает над отрицательным. И, кстати, вот это надо говорить для тех, кто молится по-церковно-славянски, потому что у нас с «помилуй» связано помилование. Вот, ничего общего, конечно, это нет судебной процедуры, точно ничего нет общего. И вот этот положительный аспект, он хорошо выражен в греческом языке. Там «элейсон» – «помилуй», того же корня, что «олива». А на оливе растут оливы, а из олив делают елей, масло, совершенно верно. Поэтому в прошении «кирия элейсон» для человека, который молится по-гречески, заключено прежде всего прошение о врачующей и питающей силе благодати, потому что елей – это самое древнее лекарство обеззараживающее и элемент питания. Значит, вот это понятно сейчас? Отвечаете?
Да.
Замечательно. Теперь начинается следующее рассуждение. Оно будет посложнее. С глаголом «помиловать» связан глагол «жалеть», «сострадать», «рехам». Вот эта пара глаголов имеет исключительное значение для всего богословия Ветхого и Нового Завета. Почему? Вот смотрите, два глагола «помиловать» и «пожалеть», они явятся в одном стихе здесь у Давида. «Помиловать» и «пожалеть» – два глагола. Почему они так важны? А потому что они связаны с именем Яхве. Точнее, связаны с тавтологичностью этого имени. Вот сейчас я обязан буду рассказать вам об имени Яхве, с тем, чтобы мы поняли, что такое тавтологичность полная. Моисей вопросил об имени Божьем. «Сыны Израиля скажут мне, что имя его, что скажу им?» И сказал Элохим Моисею: «Есимми». Кто Есимми? Вот имя. Вот имя Божье. Есимми. Кто Есим? Яхье Ашер Яхье. Полная тавтология. Указывает на абсолютную самотождественность божественного бытия. Бог в отношении к себе, самому, абсолютно не познаваем и не именуем. Нельзя сказать, что Он Бог. Нельзя сказать, что Он благ. Нельзя сказать, что Он существует. Нельзя даже сказать просто Он или это. Бог в отношении к себе самому абсолютно не познаваем. То есть вот эта часть имени Божьего, «Есмь кто есмь», это как раз вот эта вот полная тавтология. И вторая часть имени Божьего должна заключаться в отношении к сотворенному миру. Итак, первая полная тавтология – Бог в отношении к себе. И вторая часть имени – это его отношение к сотворенному миру. Опять связано с Моисеем. Это теперь уже 33 глава книги Исход. «Моисей просил Господа: дай же мне видеть славу твою». Вот дерзновение. Помните славу, кого-то рассуждали мы о славе. «Видеть славу твою». А Господь ответил Моисею не о славе, но о благости, помните, туф, и помиловании. И сказал Господь: «Я проведу всю благость мою пред тобою и назову имя Яхве пред тобою и помилую, кого помилую, и пожалею, кого пожалею». Так, как это понимать? Смотрим на языке оригинала. Еще раз уточняем. Так, в порядке слов оригинала. «Я помиловал», можно, ну, по-русски хочется сказать «уже». Давайте я добавлю слово «уже», чтобы было понятнее. «И уже я помиловал, кого помилую, и уже я пожалел, кого пожалею». То есть в имени моем услышишь: кого я помилую, вот я помиловал, а кого я пожалею, вот я пожалел. То есть что произошло? Моисею дано было постичь надвременный объем божественной милости и жалости. Как если бы он в раз увидел всех помилованных и тех, кого Господь своей жалостью посетил. А Авраам смотрел на звезды, а видел не звезды. Помните? Это был образ церкви. Точно так же Моисею было дано в раз увидеть надвременный объем того, что такое помиловать и пожалеть. Опять, возвращаясь к исходной мысли, я должен быть уверен, что вы меня понимаете. В имени Божьем должны сочетаться два аспекта. это полная самотождественность, полная тавтология. Яхье, Ашер, Яхье. Есмь, кто есмь. Божественное бытие в отношении к себя абсолютно непознаваемо, но о нем даже нельзя сказать, что оно непознаваемо. Вообще ничего нельзя изречь. О каком имени может тогда идти речь, если оно неименуемо? Ну, такой только прием остается. Это произнести полную тавтологию. Есмь, кто есмь. Причем, обратите внимание, это личная форма глагола. Есмь, кто есмь. Этот аспект исчез из греческого перевода. По понятной причине он исчез, и там получили «я есмь сущий». «Я есмь сущий». Вот это «го-он», мы видим вот это написание греческими буквами на иконах Спасителя. «Сущий», что должно утверждать его божественную природу. Вот, но «сущий» здесь, тавтологии, во-первых, нет. Во-вторых, нет личной формы глагола, потому что «сущий» – это причастие. А «есмь» – это личная форма глагола. То есть, понятно, то, что неименуемо, может быть поименовано не иначе, как через полную тавтологию. Второй аспект – отношение к сотворенному миру. Это уже не полная тавтология, это будет тавтологическое выражение. «И я помиловал, кого помилую, и я пожалел, кого пожалею». «В эханоте это шерахон». Но когда читаешь, это не видно, что это тавтология. А когда буковки все написаны, видно, что это один и тот же глагол. «В эханоти, в эханоти это шерахон, в эрехамти это шерахен». «Помиловал, пожалею, пожалел». Второй аспект имени Божьего выражается через посланность. Посланность – это отношение. Как сказал Господь Моисею, «Есмь послал меня к вам». То есть посланность пророка или апостола в чем имеет свое основание? В есмь. В самом бытии Божьем. Откуда такая сила была в пророках? Почему они никого не оставляли равнодушными? Кто-то устрашался, а кто-то их ненавидел страшно и убивали их поэтому. Вот откуда такая сила, как посланничество апостолов, такая сила была? А потому что эта сила исходит непосредственно от Божьего бытия. И в этой посланности суть замысла Божьего о мире. А суть замысла Божьего о мире – это миловать и жалеть. Вот как Господь относится ко всему сотворенному миру, в том числе к тому, который возник после грехопадения. Посланность – это понятно? Вот сказал Христос апостолу, вот я, что делаю? Посылаю вас, как овец среди волков. Да, ну как овце среди волков выжить? А когда у овцы больше силы, чем у волков. А почему больше силы? А потому что они связаны с божественным есмь. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать. Ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух какой? Не святой. Дух Отца вашего. Отца. Понимаете, как? Он же поставил себя с ними как брат. Говорит, отец мой. И Отец ваш, Дух Отца вашего будет говорить в вас. Еще раз повторяю, это важно. В имени Божьем обязательно должны быть эти части. Есмь, кто есмь, это тавтология, она соотносится с помилую и пожалею. Вот есмь Творца имеет основание только в его есмь. Помилую. Имеет основание только в помилую. Пожалею имеет основание только в пожалею. Но важнейшая мысль. Помилую и пожалею не имеют под собой никакого мотива или причины. они не имеют под собой никакой метафизики. Помилую и пожалею – это самое безусловное, что есть на свете. Имеет в себе бытие только Бог, и его помилую и пожалею. Поэтому Бог есть, утверждает апостол Иоанн, любовь. Вот что имеется в виду. Бог есть любовь. То есть вся суть его замысла к миру – помилую, пожалею. Иначе можно сказать, как сказал апостол, любовь. В псалме «Сострадание и милость», говорит Давид в 24-м псалме. «Сострадание и милость от века они». Бог венчает человека, коронует, венчает человека своей милостью и состраданием. Это 102-й псалом. Понятно, что если являются милость и жалость к человеку, то он уже не безучастен к божественному есемь. Смотрите, чего просит Давид. «Я хочу быть причастен твоему есемь». Ну, это самая дерзновенная молитва, какая только может быть. Это «Господи, помилуй». То есть возвысь до себя, удели от своего бытия. Апостол Петр, он, как известно, особо ученым не был. Вот, но он ясную дал такую формулировку, над которой бились богословы много веков. Человеку возможно стать причастником божественной природы. Ну, это, ну как это? Вот, творец есть творец, а творение есть творение. Между нами всегда будет различие, наша природа различна. А Петр не обвинуется. Человеку можно стать причастником божественной природы. И для того, чтобы обосновать такую возможность, в православии было разработано учение о нетварных энергиях. Или, как говорит Паисий Величковский, «Милость Божья есть благодать Всесвятого Духа». Вопрос, удастся ли нашей душе со всяким «Господи, помилуй» вспомнить о божественном есиме? Это вопрос аскетический. Вот святые как раз, которые совсем не держали в уме того рассуждения, которое я вам предложил, они это как раз так и делали, они так и молились. Они хотели, чтобы Господь их возвысил до себя, уделил от своего бытия. То есть вопрос аскетический, но для нашего ума остается непреложным. Научитесь, что есть милости хочу, а не жертвы. Итак, «Господи, помилуй» – это прошение связано с самим бытием Божьим. Понятно ли это? Поэтому устрашимся произносить его, знаете, так вот бездумно. Но хоть вот на секундочку все-таки надо понять, чего мы просим. Паисий Величковский, который тоже по-еврейски не читал, вот, он говорит, «Многие, весьма многие милости Господней не приемлют, так как не знают, чего просят». Ух, так. «Помилуй меня, Боже, по милости Твоей, по многой жалости Твоей сотри преступления мои». Слово «жалость» или «сострадание» употребляется в древнееврейском языке только во множественном числе, как, например, слова «жизнь», «вода» или «небо». Вот только во множественном числе. Рахамим. Глагол «любить, сострадая», «жалеть» имеет тот же корень. Значит, глагол сам «рехам», а тот же корень «рхм». Три согласных буквы. «Рхм». Поэтому «рахамим» – это «жалость, сострадание». Любить, сострадая, жалеть – это рехам, а утроба и матка – это рехем. То есть, чего просит Давид? По многому состраданию твоему. Понимаете, по-славянски, когда переводили, обратили внимание, что слово во множественном числе. А вот словечко-то вот это вот не давалось, и поэтому получились щедроты. Это щедроты в значении жалости. Вот какие это щедроты. То есть Давид просит об утробном сострадании, чтобы Господь утробно ему просострадал. Вот такой, он знал, это Давид, что такой любовью Бог любит грешное человечество. Из этого, вот из этого утробного сострадания, утробной любви выросло новозаветное понятие благоутробный, благоутробие. Вот библейское сострадание и жалость указывает на рожающую материнскую утробу. А из утробы рождается ребенок. А из родильного утробного страдания рождается что, сказал Христос?
Радость.
Жена, когда рождает, имеет печаль. Такая печаль – это технический термин, который обозначает те страдания, которые должен нести как результат грехопадения. Жена, когда рождает, имеет печаль, потому что пришел час ее. Когда же родит дитя, она уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Библейское жалеть плодотворно. Вот, как помилую, вот здесь глагол помиловать, глагол пожалеть. Еще раз, и тот, и другой глагол входит в высший раздел божественного бытия. То, что безусловно, это благость, туф. Вот что показал, что дал услышать Господь в своем имени. Я произнесу имя. И вот он произнес имя, и Моисей услышал это имя и каким-то образом постиг все случаи, когда могла Божья жалость и милость достичь до человека. О чем просит Давид? Чтобы это свершилось вот по этому многому состраданию. Вот это на что было? Помилуй или облагодати меня, Боже, по милости Твоей, по множеству жалости Твоей, что сделай? Очисти. Да нет, не очисти. Там стоит гораздо более конкретный и жесткий глагол. Глагол «сотри». «Сотри преступления мои». «Сотри преступления мои». Это очень мощный глагол. «Стирать». По-гречески «апалейфо». Вот отсюда «алифа», наверное, происходит. «Сотри преступления мои». Впервые этот страшный глагол появляется в истории потопа. Бог сказал о великом потопе: «Сотру человека», то есть человечество, «сотру человека, которого я сотворил от лица земли». То есть «сотру» обозначает физическое очищение и мистическое истребление. И в конечном счете оно обозначает, это очень важно, пожалуйста, как мы договорились, так палец поднимаю, «забвение». Вот. Так вот, например, после именитых исполинов, которые жили до потопа, не осталось имен, и памяти о каждом из них не осталось. Бог стирает, другой пример из Писания, человека из книги своей. Вообще страшный глагол. Бог стирает имя из-под небес, и Бог стирает память из-под небес. Так вот, чего просит Давид? Вот такого забвения и полнейшего истребления грехов до оттертой первозданной чистоты. Ну, дерзко же это все очень. Так вы понимаете, что помилуй, Господи, помилуй, это дерзкая молитва, понимаете? То есть, удели от своего бытия, а сотри преступления мои. Соответственно, это, ну как, истреби и забудь. То есть в одном стихе соединяются два прошения. Дай и лиши. Дай милость и лиши преступлений. Так вот, может ли такое быть, что Бог, который все видит и все помнит, чтобы он отвернулся от грехов человека, уже не видел, стер их и не вспомнил. Но Бог все помнит в книге Осии. Все злодейства их я помню. Но может ли быть, что тот, кто все помнит, включая злодейство, чтобы он забыл и не вспомнил? Читаем у пророка Исаии. Я, Господь говорит, я сам стираю беззаконие твои ради себя самого и не ради тебя, ради себя самого и грехов твоих не вспомню. Так вот, жалость Божия к нам проявляется прежде всего, это высшее ее проявление. Жалость Божия к нам проявляется в том, что Бог стер грех человека и не вспомнил. Вот это, Господи, помилуй. Это дерзновенная просьба. Мы хотим, а не чем хотим, чтобы Бог нечто произвел в себе. В себе. Не чтобы нас Он простил просто, а чтобы Он в себе что-то такое сделал. Чтобы Он ради себя самого, чтобы всевидящий не видел, а всезнающий забыл. Так вот, в какого Бога мы верим? Мы верим в такого Бога, который хочет ради себя самого не помнить наш грех. Далее начинается, чтобы понять этот стих, необходимо разобрать слово «преступление». Начинается цепочка существительных, которые обозначают грех. Вот первым упоминается «преступление». Будет преступление, вина, грех. Первое – преступление. Корень указывает на восстание, мятеж, выход, переход за границу. Это именно переступание. Вот так. Следующий, четвертый стих. «Наипаче мымя от беззакония моего, греха моего, очисти мя». В переводе с еврейского. Многожды, то есть много раз, многожды омой меня от вины моей и от греха моего, вот здесь появляется, очисти меня. Так, вина – это капитальный термин библейского мировоззрения, звучит «авон». Ну, по-моему, это самое страшное обозначение греха, которое только может быть, потому что это был грех Каина, грех Содома. И этот грех, понимаете, он все время стремится к тому, чтобы достичь своих пределов. Тогда это будет шалем авон, полная вина. Дальше. Этот вот авон может быть острием греха. Возможно, например, было по-еврейски сказать «вина греха». Вот есть грех, а в нем вот самая точка – это вина греха. Вот, это самое семя змея, что неотлучно с человеком от грехопадения. И в псалмах даже встречается выражение «вина пяты», «вина пяты». То есть это тот самый грех, который делает человека уязвимым от дьявола, который, как известно, блюдет пяту. Ну а вон это и вина, и наказание за вину, о чем мы говорили на прошлых беседах. То есть преступление уже есть наказание, что так отчетливо понимал Достоевский. Сам грех уже есть страдание. Просто это до времени неясно грешащему. Ну, значит, если авон – это также и наказание, то полная вина будет полной карой. Следующий смысл этого термина «авон» – «вина» – этот грех действует в человеке как побуждение. В Псалме 17. «Остерегусь от вины моей». Как это понимать? «Остерегусь от побуждения к вине, от виновности». Вот и дальше Давид в стихе 7 скажет: «Сей я в виновности рожден». То есть это обозначение еще и первородного греха. Как Давид просит омыть себя многократно от вины, именно от вины, потому что такая вина Каинова может возрастать до пределов, содержит в себе острие, она есть кара, и она есть первородный грех. Многожды омой меня от вины моей и от греха моего, очисти меня. Выстраивается опять цепочка синонимов. Помилуй, сотри, омой и очисти. И цепочка понятий греха. Преступление, вина, виновность и, наконец, вот грех. Грех вообще. Преступление, вина, грех. Ибо, ну смотрите, это интересно, ибо. Как там у нас? Яко беззаконие. Так, и грех мой. Ну, замечательно, вот мы это замечательно знаем. Теперь надо все это понять. Ибо преступления мои я знаю. Кто из нас такое может сказать? Он сказал. Ибо преступления мои я знаю, и грех мой предо мною всегда. То есть постоянно грех мой предо мною всегда, постоянно. А между прочим, своим постоянством, своему постоянству Давид удивлялся, как он чувствует Господа. Он так и говорит: «Я поставлял Господа предо мною всегда». То есть постоянно имел его пред собой, прилагая к этому усилия. Так вновь возникает тема памятования и памяти. Отцы говорят: память о прежних грехах терять не должно. Она предохраняет от будущих повторений. Сам Бог требует от нас такого памятования. Идет полная цитата из Исаии. Я еще раз ее произнесу, но теперь уже полностью до конца. Я сам стираю преступления твои ради себя самого и грехов твоих. Не вспомню, ты напомни. О как! Я не вспомню, а ты напомни, чтобы ты был прав. Вот такая диалектика. Я не вспомню, ты напомни, и тогда ты будешь прав. То есть я забуду, а ты не забывай. Кающийся знает свой грех, означает, что грех стоит перед ним неотступно. Кто ближе к покаянию? Тот, кто неотступно поставлял пред собой Господа. Вот кто имел вот такое усилие и милость Божью, чтобы такое делать, и силу от Бога, постоянно иметь пред собой Господа. Такой человек, он вообще почти, он святой. Так вот именно такой человек ближе других к покаянию. Вот тогда покаяние возникает как плод богопознания и является как искусство. Покаяние есть искусство. Чем ближе человек к святости, оказывается, тем он больше способен к искреннему покаянию. Но для того, чтобы мы не думали, что покаяние есть только единственное искусство или плод наученности некоторой, для этого в Ветхом Завете рассказано, вот человек ничего о Боге не знал, от левой руки от правой не отличал, а пришел пророк, и покаялись жители какого города? Ниневии, конечно. Ниневии покаялись. А в Новом Завете, мы должны вспомнить, о человеке, который вообще не научен был ничему. Вот. Это разбойник распятый. Покаяние дается тому, кто Господа пред собой держал. Это первое. Но покаяние не есть только искусство и плод наученности. Для этого рассказаны эти две истории в Ветхом Завете и в Новом. Ну, дальше давайте вспоминать. Тебе единому. Да. Ну, дальше. Лука. Дальше. Я когда оправдишися во слове всех твоих и победишь, и внегда судить идти. Спроси, что значит эти слова? Очень мало кто скажет в переводе с греческого. тому же, если иметь в виду, тут нужно, что греческий перевод здесь, к сожалению, неадекватен. А вот что написано. «Тебе, одному тебе я согрешил, и злое пред очами твоими сделал, так что ты праведен, когда говоришь, ты чист, когда судишь». Вот это «одному тебе согрешил», конечно, заставляло думать, что же это такое. И предлагались разные варианты, они все правильные. Даже если бы о моем грехе никто не знал, я лебедеха, наедине с тобой согрешил. Вот. Грешен я, хотя нет никакого свидетеля. Второе, кроме того, что Урия убит, я не только пред ним, я отдельно лебедеха, отдельно тебе согрешил. Вообще, меня просили тут в одной записке, я вот только сейчас вспомнил про нее. Время от времени вам говорить, как вообще в иудаизме толкуются те или иные стихи. Вот, я думаю, что какие-то яркие случаи я буду вам приводить, чтобы было ясно, как идеология иудаизма понимает Священное Писание. Вот так Радак, известный очень талмудист: «Так как Урия погиб, то просить прощения я могу только у тебя». Все, дальше мысль иудея не идет. Но третий смысл. Грех против человека есть насилие над образом Божьим в человеке. «Одному тебе согрешил», говорит Давид, «потому что знал, Бог взыскивает кровь человека, ибо», это уже в книге Бытия, «ибо по образу Божию он создал человека». Вот почему нельзя грешить и насилие творить над другим человеком? А потому что вы творите насилие над существом, которое несет в себе Божий образ. И Бог взыскивает кровь человека, ибо по образу Божию он создал человека. Вот это все смыслы были, я бы сказал, периферийные. Потому что главным является такое понимание. Всякий грех есть грех лебедеха, единственно пред тобою. Всякий грех есть единственно пред Богом. Остальное – следствие. Вот где мы ярче всего видим это обстоятельство? В истории грехопадения. «Будете как боги». Так что же это за дерзкое преступление мое, я знаю. Я вздрогнул, когда читал, вдумался, впервые вдумался, что такое «я знаю», что это значит «знаю». Что значит «знаю свою греховность»? Это кто что может сказать? Очень просто. Познать свой грех – это увидеть его как грехопадение. Вот в таком масштабе мирового бытия. То есть грех против Бога есть грех против мира бытия. Или, как говорят праведники у Достоевского, «я пред всеми виноват». И когда вовсе нет никакого самооправдания, потому что если речь зашла о грехопадении, чем ты, человек, оправдаешься? Когда вовсе нет никакого самооправдания, грешник знает, что он перед всеми виноват, он познал преступления свои, тогда очевидной становится простая истина. Бог праведен, когда говорит, как здесь сказано, ты праведен, когда говоришь, ты чист, когда судишь. Ну, вот посмотрим экзегезу иудаизма. Вот посмотрите, что нам... Вот я сейчас произвел некоторые рассуждения, правильно? Вот рассуждение другое по духу. Не будь это испытанием, я бы одолел соблазн. Но тогда моя уверенность в собственной праведности перевесила бы уверенность Всевышнего в моем несовершенстве. А всякого, кто входит в такого рода спор со Всевышним, ожидают многие неожиданности. И как бы ни сказали, раб победил царя. Вот так мыслит авторитет иудейский. Вот. Ведь я, Давид, сказал пред тобою, а это знаменитый, ну, в нашей нумерации 25-й псалом, Проверь меня, испытай меня. И ты испытал меня, и я оказался несовершенным. Это первое толкование. Второе. Если ты простишь мне, ты окажешься правым против всех злодеев. Ибо они больше не посмеют сказать, что они якобы раскаялись, но это им не помогло. Давай, говорит, рассудим. Так вот, варианты, начинаются варианты. То есть покаяния здесь следа нет. Вообще не об этом речь. А как бы вот такая, вот давай договоримся. Вот ты сам, если ты меня простишь, то будет хорошо вот с этой точки зрения, с этой. А если не простишь, будет плохо. С этой точки зрения, с этой точки зрения. Следующий, 7 стих. Себо, давайте. Зачат есть и... Замечательно, вот как приятно работать, когда тексты наизусть знают. Вот я в виновности извержен, то есть рожден. Помните глагол «бурно рождать», «извергать плод». Вот так Господь изверг мироздание от небытия в бытие. Вот я в виновности извержен, не зачат. Вот я в виновности извержен, и во грехе зачала меня мать моей. Вот виновности. Помните, авон, я говорил, да? Самое страшное обозначение греха. Ибо я, который не просто грех, а виновность, сопоставимая с той виной, которую испытал человек грехопадение. Вот я в виновности извержен. В виновности, то есть я родился на свет, вышел из утробы матери. Мало этого. И во грехе зачала меня мать моя. То есть виновность – это первородный грех. Зачала – очень редкий глагол, очень редкий. Его значение такое. Зачала с горячкой и возбуждением. И применяется такой глагол только к животному. А здесь единственный случай, когда он применяется к человеку. То есть в этот мир люди рождаются, помните, от желания плоти, от желания мужа, и от того, что жены зачинают в горячке. Давид говорит, что он во грехе зачат, в виновности извержен, как о первородном грехе. Но не потому, что это его оправдывает. Вся жизнь человека от зачатия до рождения происходит в греховном мире, где человек зачинается и рождается. Самооправдания нет. Почему я так твердо это утверждаю, что нет самооправдания? А по связи с предыдущим. Потому что свой грех Давид видит в масштабе мирового события. Он познал преступления свои. Он познал, что его грех таков же, как грех прародителей человечества. Посмотрим, что у нас так... Ну вот, как раз в иудаизме. Как же я мог не согрешить, если само мое создание идет через совокупление, а оно влечет множество преступлений? Вот так.